ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Федор Ужов. Это новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро. Федор, привет.
Доброе утро. Хотя, конечно, доброе оно или нет, мы сейчас еще будем разбираться.
Сейчас и проясним по новостям. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас Гринфилд заявила о готовности США принять военные меры против России в случае вторжения последней на Украину. На фоне этого CNN сообщает о возможной подготовке США к эвакуации сотрудников своего посольства из Киева, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юрия Чайки, Артемия Лебедева, российских судей и еще других лиц компаний. И юридических в том числе. А в США также представили очередной проект санкций против России, но, опять же, это все история вокруг Украины. Это в ближайшие минуты будем обсуждать.
Есть такое выражение, что если вам кажется, что за вами следят, это вовсе не значит, что у вас паранойя, да? Или наоборот. Если не кажется, то не значит, что у вас паранойи нет. Вот здесь уже параноиком как ни стать непонятно, потому что Линда Томас Гринфилд об этой военной самой готовности заявила почему-то именно в интервью молдавскому телеканалу, как раз на фоне вот этой последней истории с «Газпромом», да, когда Молдавия заявила об агрессивных действиях, недружественных действиях «Газпрома» по отношению к Молдавии, когда мы пообещали газ отключить, если будет неуплата. Дальше пошли классические дополнения в этом самом интервью, что американские власти следят за ситуацией на всех границах и обязуются помогать всем соседям Украины в подготовке к любым действиям, которые могут исходить от России. Ну, я думаю, что любые действия здесь, немедленно откроем скобки, говорим, что это, естественно, военные какие-то действия, которые ожидает США. Значит, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев заручился поддержкой НАТО на тот случай, если Россия проявит военную агрессию. Что касается эвакуации американского посольства, то уже на... В общем, нам об этом сообщали CNN, да, они начали заход с того, что Зеленский посчитал такую эвакуацию, теоретически, возможно, если она и состоится, то это, по его мнению, будет чрезмерная реакция. Что насчет сроков, то CNN, по данным источников CNN, на которые ссылается CNN, эвакуация, возможно, на следующей неделе. Речь идет об эвакуации семей дипломатов, членов семей и сотрудников, чья деятельность не критична для работы диппредставительства. Об этом также сообщает Bloomberg. То есть уже два издания говорят о возможной эвакуации американского посольства. Что касательно санкций, то здесь, конечно, очень интересный перечень того, кого решил наказать Владимир Зеленский. Он ввел санкции против бывшего генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки, против российского дизайнера Артемия Лебедева, против российских судей, в том числе судей Верховного суда, крымских чиновников, в частности, начальника управления ФСБ по Крыму. И вот очень интересно, это он также ввел санкции против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро Himmel of Wolf. Вот как можно было вот это все в один список?
Уместить в одном списке?
Да, зачем, как они связаны друг с другом, как связан бывший генпрокурор Российской Федерации, российский дизайнер и архитектурное австрийское бюро? Не знаю, может, решили что-то построить такое прокурорское где-нибудь на Украине незаконно, типа такого Бокова поймет.
Значит, я думаю, по тому же Артемию Лебедеву, скорее всего, это просто, я не знаю, отслеживание публичных высказываний, благо Лебедев персона публичная и имеет множество каналов доставки своего мнения, и, возможно, что-то он сказал, не понравившееся Владимиру Зеленскому, а может быть, кому-то в офисе. А вот здесь хотелось бы разъяснений. Возможно, какие-то финансовые потоки были зафиксированы, которые, значит, позволяют обогащаться кому-то, кого, опять же, Киев считает враждебным.
Ну, или все-таки, как я уже сказал, решили что-то строить незаконно на территории Украины, причем под руководством Артемия Лебедева. Как бы то ни было, ну, будем ждать каких-то комментариев. Ну, там дополнительно еще попали под раздачу Лемпромтранспроект, Геоземстрой, страховая бизнес-группа, но это, конечно же, не привлекает столько внимания. Ну, а что насчет американского, значит, дождя и санкций? Он не прекращается. Только-только мы вчера сообщали о подготовленном проекте, новом проекте санкций, который представил республиканец, да, что мы еще удивлялись, что вот республиканцы показали нам зубы. Ну, сегодня все стало на круги своя. Значит, демократ Грегори Микс представил свой законопроект с антироссийскими санкциями. Вот. Как он это прокомментировал, это дальнейшее наказание экономики и других последствий, и другие последствия для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета. Вот это очень интересная, конечно, формулировка. Что такое подрыв украинского суверенитета? Как его можно осуществить? Что можно под это подогнать, да, чтобы обвинить в этом Россию?
Вот. Кого можно в этом обвинить?
Артемия
Только
Лебедева.
Россию, да?
Артемия Лебедева. Ну, чтобы надежно было. Так, последовательно. Значит, проект предполагает, ну, в общем, сам там классика жанра, да, Северный поток-2 туда подпадает, и добывающая индустрия, госдолг наш, президент России Владимир Путин, другие, значит, руководители государства. Вот. Но также там одной из строчек значится обеспечение оборонной помощи Украине, причем в ускоренном режиме.
Угу. Здесь любопытно, что вот этот проект подается, по сути, вдогонку предыдущему проекту, который уже был внесен Робертом Менендесом, знаменитым, небезызвестным, который, я не знаю, можно его назвать пацифистом, но, во всяком случае, он вносит подобные законопроекты против всех стран, которые так или иначе замешаны или подозреваются им, может быть, лично, в проявлении какой-то агрессии, в торговле оружием и так далее, и так далее. Так вот, и по сути, инициатива очень похожа, если не сказать идентичная. Но в США существует такая возможность, то есть это такая форма законодательной инициатива, когда вносится, по сути, идентичный законопроект, его рассматривает параллельно другая палата Конгресса, и таким образом они как бы консолидируют свои усилия
и ускоряют процесс.
Ускоряют этот процесс, да.
В принципе, что здесь еще можно добавить? Как я сказал, необходимо еще разбираться, доброе ли это утро. Вот подобное... знаешь, вот такое сосредоточие новостей на один квадратный, на один, значит, на одну единицу времени, оно все-таки немножко начинает, если не беспокоит, то напрягать. То есть мы одновременно видим огромное количество санкционных пакетов, во всяком случае, в виде проектов. Мы видим теоретическую подготовку США к эвакуации посольства, что, ну, действительно, мера уже, если не крайняя, то, ну, опять-таки, вызывающая определенные вопросы, определенное беспокойство. Мы видим вот заявление о готовности США, значит, применять военные меры. Ну, то есть здесь необходимо вспомнить классику, да, чеховскую, что если на стене висит ружо, то в одном из актов это ружье обязательно все-таки должно выстрелить. Что, к чему-то вот это все должно привести. Дай бог, конечно, чтобы не к войне, но все-таки какое-то логическое завершение туда должно быть, я не знаю, хоть, не знаю, на уровне провокации, прости господи, но что-то, мне кажется, все-таки должно последовать.
Ну, извините, провокация обычно как раз-таки и приводит к каким-то эскалационным действиям.
Ну, это я и говорю, остается следить и молиться, чтобы это не привело только нас к реальным бомбам и выстрелам.
Да, тем временем, раз уж мы говорим об Украине, любопытное заявление от главы военно-морских сил Федеративной Республики Германии, вице-адмирала Кая Хима Шонбаха, прозвучало. Он, значит, выступал на конференции Индийского института оборонных исследований Манохара Парикара и каким-то образом, на ней он прокомментировал ситуацию на Украине. Ну, понятно, что это волнует, мне кажется, ну, определенную часть мира, как минимум, если не весь мир. Вот то, что происходит сейчас вокруг Украины, потому что это касается двух ядерных держав, России и США, которые пытаются на этом фоне договариваться по безопасности, но пока безуспешно. Так вот, что говорит Кай Ахим Шонбах? Он посчитал, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Я процитирую. «Крымского полуострова нет», что имелось в виду, непонятно. «Он никогда не вернется. Это факт». Но он имел в виду, наверное, что его нет не для в Украины. Цветах Украины. Да. При этом, вот к чему все подводилось, по мнению Шонбаха, Индия и Германия нуждаются в России для противостояния с Китайской Народной Республикой. Ну, возможно, это было сказано как бы для индийской публики, потому что для них наверняка китайская угроза серьезнее, чем российская или там какая-то украинская, американская. То есть у них свой осязаемый противник, вероятный, и это Китай. Поэтому нужно было сказать эти слова. И Грузия еще была упомянута как потенциальный член НАТО. Вот вице-адмирал немецкий не увидел каких-то проблем для вступления этой Закавказской республики в альянс, но сказал, что это членство будет неразумным. Хотя удивительно, что глава военно-морских сил считает, что Грузия сейчас соответствует всем критериям. Ведь у Грузии, как мы знаем, есть территориальные вопросы, которые не позволяют пройти все критерии для вступления в НАТО. Но, видимо, он оценил именно военные, возможно.
Китайский дракон, кстати говоря, выжидательно молчит.
Вот, имеешь в виду по поводу переговоров США-России?
США-России раз, но в первую очередь вот этого назревающего или тлеющего конфликта вокруг Украины китайцы-то как-то выжидательно, да, выжидательно политику взяли, они вообще никак не комментируют, да и в принципе как будто с политической арены они, ну не то чтобы ушли, но так, тихо-тихо отошли в некий угол, вот что там тоже ждут, они чего ждут, как они будут, какие будут действия предпринимать, тоже никому не понятно.
Но, с другой стороны, а им-то сейчас вот какое дело? Вряд ли это все выльется в какой-то ядерный конфликт. Мне кажется, это понятно любому адекватному человеку.
Здесь я вспоминаю давнее интервью, когда один из наших, значит, сотрудников Совета Федерации так обратился к истории, и сказал, что Первую мировую тоже никто не хотел. Вы знаете, вот я вспоминаю, как началась Первая мировая война, ее тоже никто не хотел. Говорит, ни один правитель. А в итоге, говорит, вся Европа в мясорубку попала. Так что тут уже Бог его знает. Но вот это вот молчание выжидательное. С одной стороны, да, это же все-таки Азия, Китай. Это не их территория, не их, в определенном смысле, сфера политической ответственности, но тем не менее. Тем не менее, как-то...
Только если экономической
части. А, да, они даже и в экономическом вопросе молчат. Вот что интересно. Вот...
Но пока, видимо, никак не нарушаются их экономические интересы, поэтому и молчат.
А как же неиспользованные возможности? Ну, как бы то ни было, в данном случае, я говорю, пока что остается следить за этим вот развитием событий, посмотрим, что нам предоставят американцы, значит, через неделю. Но об этом, впрочем, как раз в следующей новости-то и поговорим.
Да, через паузу продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
США попросили российскую сторону не публиковать письменный ответ на предложение России по гарантиям безопасности. Документ Энтони Блинкен накануне пообещал предоставить Сергею Лаврову до конца следующей недели.
Сообщает об этом The Washington Post, как обычно, ссылаясь на собственные источники, близкие к госсекретарю США. Значит, цитата их источника звучит следующим образом. Наши должностные лица попросили коллег из России сохранить этот документ, который был обещан, значит, вчера, в секрете. Однако при этом сами американцы не исключают, что Москва в итоге может этот документ обнародовать. То есть это носит такой характер именно просьбы. Да, значит, о чем речь ведется для тех, кто вдруг пропустил. Вчера прошли переговоры главы нашего МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсуждали классику, обсуждали, во-первых, наши требования, касающиеся НАТО. Ну, это, напомним, да, это не расширение на восток, это, значит, отсутствие вооружений там, где НАТО уже есть определенного типа вооружений. Вот. И эти вот гарантии безопасности были восприняты в США так половинчато, что где-то мы готовы с вами разговаривать, а что-то вообще вне поля переговоров находится. И обсуждали вчера также Сергей Лавров и Энтони Блинкен Украину. Значит, как можно прокомментировать эти прошедшие переговоры? Начали за здравие, закончили за упокой. То есть первые посылы были, что мы не ожидаем какого-то прорыва. Но эти переговоры обещают быть в определенном смысле позитивными, дружелюбными. Ну, в общем, в целом, такие ковровые дорожки какие-то рассылались. В итоге, значит, переговоры прошли, продлились они 1.5 часа. Первая же цитата от Сергея Лаврова. У наших, не дословно, но смысл примерно такой. У наших коллег по НАТО есть проблемы с выполнением обещаний. Это раз. И документ, который подготовили США к сегодняшним переговорам, невозможно читать. Это два. Ну, то есть позитив прям прет изо всех щелей. Энтони Блинкен тоже сообщил, что у него такой был интересный заход. Переговоры были субстантивными, переговоры были в позитивном ключе. Америка готова на самые жесткие меры в случае агрессии России в отношении Украины. То есть, ну, так, мы с вами, конечно, друзья, но если что, резко с вами будем, никого не жалея. В результате переговоров, значит, вот этого самого прорыва, собственно говоря, и не было, как и ожидали стороны. Но Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет от США письменного ответа на требования России, касающиеся НАТО. Ну и, возможно, вполне и Украины там определенные какие-то пункты тоже требовали письменного комментария. США пошли на это, согласились, и Энтони Блинкен заявил, что до конца следующей недели, то есть до 30 января, Америка предоставит письменные ответы на требования России, ну и какие-то комментарии, возможно, по другим каким-то вопросам. И, собственно говоря, вот этот документ теперь Америка и просит Россию оставить в секрете. Сразу возникает вопрос, почему? Зачем? Что там такого можно? Мы же говорим о гарантиях безопасности. Казалось бы, вопрос не просто публичный, вопрос обязательно должен быть публичным. Это касается и в том числе спокойствия населения Европы. А нет, мы ответ предоставим, но вы, пожалуйста, его не публикуйте. Либо там какие-то будут договоренности, которые не для лишних глаз, где, возможно, США пойдут на попятную на какую-то или еще что-то. Либо многоточие.
Если интересно, у нас тоже вот эта часть договоренности, которую не нужно публиковать американцам, или только у нас есть
протокол? Если она и есть, то это касается документов, о которых вообще никто ни словом, ни духом. Ведь мы же никакие письменные документы им публично не посылали. Да? А здесь, во всяком случае, об этом документе известно. То есть было заявлено, что мы его готовим, мы его предоставим до такого-то числа. Мы, Россия, заявили, что мы этот документ ждем, а теперь в результате мы просим этот документ не публиковать. Ну, вопрос остается открытым, пойдем ли мы на это. Что-то подсказывает, что если пойдем, то частично, там какую-то часть не опубликуем, опубликуем такие общие фразы и термины, что мы готовы к сотрудничеству. Но все-таки любопытство, конечно же, действительно захватывает разум, потому что непонятно, что там можно скрывать и что ж такого интересного и судьбоносного вполне возможно в этом документе значится, что американская сторона еще даже не до предоставления этого документа больше недели да, ну, хорошо, неделю, образно говоря, они не за сутки сообщают, просят, что вот завтра мы предоставим этот документ, но просим вас публиковать его не полностью. Они не по закрытым каналам эту просьбу озвучили, они это выдали в публичное поле. Это ведь не просто так делается тоже. Может быть, они как-то должны были это сказать в публичном поле, потому что в публичном поле пообещали документ предоставить. Но все равно как-то это все очень странно. Вот такое ощущение, что было желание, чтобы общественность услышала вот эту просьбу, не публикуйте этот документ. Тоже какое-то создание напряженности, что ли, искусственное, Бог его знает.
Кстати, вот эта напряженность буквально сквозит отовсюду, да, и она в информационном пространстве как будто нависла, да, и никуда не собирается рассеиваться, но при этом есть, оказывается, очаги, где такой напряженности нет, очаги на земле. И, как ни удивительно, это в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Там уже 5 суток не фиксируют ни одного выстрела со стороны украинских силовиков. Некоторое затишье.
Вот я прям продолжу опять-таки. Если вам не кажется, что за вами кто-то, значит, следит, не значит, что у вас нет паранойи. Вот ты сказал затишье, ну вот уже... Настолько эта ситуация вся утомила психологически, что продолжение само собой в голове появляется перед бурей. Вот. Когда нет выстрелов, когда нет взрывов, это означает, что люди, скорее всего, не гибнут. Это можно только приветствовать, этому только радоваться. Но а что будет на 6-й день, на 7-й, на 10-й? Может быть, там идет какая-то передислокация. Может быть, идет разведка, может, отслеживание передвижений друг за другом. Но в любом случае, вот пока это затишье есть, ну, сохраняйте его как можно дольше. А лучше вообще, чтобы оно ни во что другое и не перетекало.
После небольшой паузы продолжим. Рамзан Кадыров заявил, что семью Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей. Таким образом, глава Чечни отреагировал на новости о похищении Зарем Мусаевой. Это жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева.
Давайте немножечко откатимся назад, поговорим о том, с чего все началось. Сайди Янгулбаев и его жена Зарема Мусаева – это родители блогера Ибрагима Янгулбаева. Что за блогер? Его чеченские власти подозревают в том, что он либо владел, либо сотрудничал, либо публиковался, либо как-то взаимодействовал с оппозиционными телеграм-каналами или с одним из таких оппозиционных каналов, в котором подвергалась критике, возможно, подвергается, но что-то у меня уже есть сомнение, критике руководства, политика руководства Чечни. Это первый сын. Значит, второй сын, Абубакар, он тоже, видимо, стал участником чего-то спорного, потому что он является юристом Северокавказского филиала комитета против пыток, являлся, может быть, и является по сей день. Значит, в 2015 году этот комитет был внесен Минюстом в список иноагентов и затем был благополучно ликвидирован. Сейчас он вроде бы как работает под тем же причем названием, но уже без образования юрлица. То есть, де-факто в сером поле. Значит, что касается
похищения
и задержания Мусаева. Да, Мусаева. Значит, Кадыров уже это прокомментировал в соцсетях. Он написал достаточно большой пост, в котором, во-первых, сказал, что в Грозном задержанная Мусаева напала на полицейского, чуть не лишила последнего глаза, чем уже, как прокомментировал это Кадыров, себе натворила дел на реальный уголовный срок, а ведь ее, как заявляет Кадыров, приглашали-то как свидетеля, и ей стоило всего лишь прийти по повестке следователя, повестка была не одна и даже не две.
Что... А три. Да, здесь важно отметить, что ее задержали или, я не знаю, есть ли тут юридическое объяснение, в общем, за ней приехали чеченские правоохранители в Нижний Новгород. И там, во взаимодействии с местными правоохранителями, полицейскими, ее задержали и доставили уже непосредственно в Чеченскую Республику. На судью тоже, значит, был выдан...
ордер, но не смогли его исполнить, потому что у него статус бывшего судьи и соответствующая юридическая защита. Это уже прокомментировала адвокат Наталья Добронравова, которая сказала, что задерживали Зарему Мусаеву кавказцы в штатском и масках, которые представились оперативниками, однако не показали документы. Ну и затем уже вот пошло все то, что мы обсуждаем. Якобы они вытащили Мусаеву из квартиры в домашней одежде и тапочках даже не дали одеться. Но это уже момент, который там нужно точно проверять. Что насчет самого Янгулбаева, то Кадыров уже призвал лишить его, выгнать из ряда судей, выгнать пинком из резерва и стеречь напрочь его имя из истории судебного органа.
На этом подошла к концу новостная разминка на радио «Спутник».